Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы наше культурное искусствоведческое путешествие, и историческое, конечно же, путешествие, и говорим мы о музыкальных деятелях, основателях эпохи великих реформ. Слушайте продолжение.
Дело в том, что детищем Балакирева было два акта в русской культуре, которые оказали при этом совершенно огромное воздействие на все происходящее. Ну, во-первых, это, естественно, «Могучая кучка». Mm. То есть Балакирев, самое интересное, что Балакирев был лидером, и Балакирев выступал как учитель для всех остальных членов «Могучей кучки». А это, для справки, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи.
Да.
Вот. Ну, Кюи как бы немножко на особицу. Вот, кстати, Чайковский терпеть не мог «Могучую кучку», его как-то спросили, одним словом, как вы можете ее охарактеризовать? Он сказал: «Кюиня». Ну, понятно, что он обыграл, да. Вот, но Кюи буквально избивал Чайковского в своих критических статьях, поэтому... Но Кюи, что интересно, избивал и своих коллег по кучке. Понимаете, я еще раз говорю, блестящий, одаренный человек, но злой. Mm. Да, просто злой критик. Да, кстати, как композитор, совершенно неисполняемый, и, я думаю, совершенно незаслуженно.
Балакирев.
Кюи.
А, Кюи.
Да, Балакирев тоже.
Тоже, да.
Вот, кстати, насчет Балакирева-композитора сразу скажу. Вот, вы знаете, балакиревское наследие, оно весьма обильно. Скажем, романсы.
Как птичка в клетке запрыгает, встречу глаза твои.
Ну, как говорил герой фильма Чайковский, это Николай Григорьевич Рубинштейн, исполняет Стрижельчика. Я уж не знаю, говорил ли он эту фразу в реальности, но фильм он говорит: ну, батенька, в России только извозчики не пишут романсов. Но, а знаете, почему он это говорил? Дело в том, что как раз в эту эпоху романсы становятся достоянием большого количества полусамодеятельных композиторов. Mm. Кстати, талантливых, таких как Булахов, Дюбюк, Шереметьев, Вельбоа, Пригожий, там и так далее.
То есть это приобретает такую некую массовую народность.
Ну, в нижнем этаже это просто спускается в цыганские хоры. Mm, понимаете, да, откуда они и вышли? Ведь русский романс вообще-то в доглинскинскую эпоху вышел из-под гитары российских цыган. Это mm. интересный факт. Вот. Ну, то есть, кстати, вот тех композиторов, которых я вам назвал, Дюбюк, там, этот Вильбоа, этот самый Шереметьев, Булахов, прекрасные композиторы. В того же Шаляпина, да и сейчас они, в общем, как бы хорошо звучат. Вот, любой вечер русского романса без них не обходится. Mm. У Балакирева романсы, кстати, очень интересные и нестандартные. Mm. Вот, начиная с того, что в Балакирев вслед за Глинкой открывает Восток, тематике. Но не просто Восток, а Кавказ. Именно кавказская тематика Балакирева интересовала. Это очень интересный и нестандартный момент. Ну, плюс Балакирев, поскольку это новая русская музыкальная школа, внимание к русскому фольклору. Это принципиальный момент, это как раз то, что Рубинштейны как бы оставляли немножко за кадром. Здесь принципиальный момент, вот русская самобытность, и это будет визитной карточкой всей могучей кучки, но самое интересное, что это будет визитной карточкой и Чайковского, только немножко в другом ключе. Вот. Кстати, интересный факт, что Чайковский, который не любил могучую кучку, с Балакиревым как раз был в хороших отношениях. И Балакирев Чайковскому даже подсказал несколько сюжетов для сочинений, в том числе увертюра «Фантазия Ромео и Джульетта». Да. Потом Балакирев как-то немножко отошел, но видите, дело в том, что почему отошел. Могучая кучка очень надеялась, что Чайковский пойдет вместе с ними, а Чайковский пошел совсем в другую сторону. И тем не менее, с Балакиревым Чайковский сохранял хорошие отношения, и, между прочим, если вспомнить «Ромео и Джульетту», ведь это стало стартом целого ряда сочинений Чайковского на западноевропейскую тематику. Ну, да. А почему это Балакирев посоветовал? Дело в том, что Балакирев был первооткрывателем этой тематики. У него было, есть произведение, весьма талантливая музыка к трагедии Шекспира «Король Лир». Вот, кстати, очень достойно написанное, вот, и увертюра особенно «Королю Лиру» — это вообще такой, я бы сказал, откровенный такой карандашный эскиз для всего того, что потом будет делать Чайковский в этой области. Ну, увертюра на три русские темы. Кстати, где Балакирев использует тему «В опоре березка стояла». А, для справки, это эта же тема прозвучит спустя 10 лет в 4-й симфонии Чайковского, но совсем в другом качестве. Вот. Ну, симфоническая поэма «Тамара» по Лермонтову, кстати, симфоническая поэма «Русь», там фортепианные концерты. Вот. Ну, я бы так сказал, ученики Балакирева превзошли его по самобытности, по всем показателям. Вот. Поэтому он сегодня смотрится как композитор второго эшелона, но талантливый. Но у Балакирева есть одно сочинение, которым он одним прорывается в первый эшелон. Вот так же, как Рубинштейн, если бы не было ничего, да, кроме демона. Да. У Балакирева это фортепианная фантазия «Исламей». На кавказские темы там. Или кабардинская, или чечено-ингушская тема. Вот это сочинение супершедевр. Причем оно невероятно виртуозное, если Балакирев такое написал для фортепиано, это говорит, что он сам блестяще владел фортепиано. А, кстати, Балакирев был фанатом Шопена. И он добивался исполнения музыки Шопена, и он приложил большие усилия, чтобы было в России издано полное собрание сочинений Шопена. Интересный факт. А интересный факт, что потом у Балакирева был еще один ученик, уже потом, в конце его жизни, это совсем стопроцентно забытый русский композитор Сергей Липунов. Вот его не просто мало играют, его совсем не играют. Знаете, в свое время, когда я в молодости работал с артистом симфонического оркестра, Уральского филармонического оркестра, к нам в перестройку приехал греческий дирижер Вирон Фидецис, и он задал один вопрос, от которого никто не понял, а мне хотелось сдохнуть со стыда. Он сказал: «Почему вас в Российской Федерации не исполняют ваш национальный гений Сергей Липунов?» А у нас половина консерваторцев не знает, кто это
такой. Кто это такой?
А это гений. Мы к нему еще вернемся, потому что это композитор Серебряного века. Ученик Балакирева. И он сделал оркестровую версию «Исламея». То есть «Исламей» сегодня известен в авторском балакиревском варианте и в блистательном оркестровом варианте Липунова. То есть он, кстати, потом такой же номер будет с Мусоргским впоследствии. Это супер вещь. Вот я говорю, что, понимаете, в искусстве бывает, вот как Грибоедов, понимаете, вот если бы он ничего не... Мы знаем только «Горе от ума». Хотя, кстати, то, что я знаю о Грибоедове другое, там все нисколько не хуже. Но вот даже если мы знаем одно «Горе от ума», или, скажем, итальянский композитор Пьетро Масканьи, который в нашей стране известен одним своим сочинением, оперой «Сельская честь». Да он мог вообще больше ничего не писать. И его бы записали золотыми буквами как гения. Понимаете? Вот. В данном случае вот я то же самое могу сказать про демона и то же самое могу сказать про Исламея. Mm. Великая вещь, безусловно. Оригинальная абсолютно. Даже на фоне его учеников, которые по всем правилам превзошли своего учителя.
Но и это сегодня тоже фактически...
Нет, Исламея звучит.
А, звучит.
Исламея звучит. Ничего сказать не могу. Так зачастую только по этой вещи с Балакиревым и знакомятся. Но это гениальная вещь. Просто. Вот это произведение, ну, я всем рекомендую послушать, что в авторском варианте, что в оркестровом Липуновском, это шедевр. Значит, «Могучая кучка», в чем была особенность и почему этот опыт все-таки, в отличие от Рубинштейна, не стал кардинальным? Mm. Дело в том, что Балакирев, как педагог, а он был гениальный педагог, безусловно. Понимаете, если у такого педагога ученики Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков, то этот человек заслуживает, чтобы ему памятник стоял в центре Петербурга. Кстати, не стоит. Не стоит. Сейчас вообще в наши дни есть тенденция к ренессансу Балакирева. Это чувствуется. Правда, не совсем мне лично нравится, с каких позиций он идет. Потому что это выпячивание славянофильства против западничества. Mm. То есть, как бы, опять-таки, восхваляем Балакирева, умоляем братьев Рубинштейнов. А почему не восхвалять обоих? Да. Слава Богу, тот путь, который прошла русская музыка, вполне достойный того, чтобы вот всю пятерку наших героев вообще поставить рядышком, понимаете? И забыть о том, что они между собой ругались. Ну, мало ли, что они ругались там. Таких Брамс и Вагнер, у них, знаете, была война вагнерианцев и брамсианцев. Mm. То есть там на дуэли вызывали, в суды вызывали там. Кстати, Вагнер и Брамс не участвовали. Им было некогда, они музыку писали. Понимаете? Так вот.
Они творили.
Они творили, да, поэтому. Но почему этот опыт все-таки оказался штучным? Дело в том, что вот я так чуть-чуть постараюсь юмором сказать. Балакирев учил своих учеников по принципу, как Петр I учил моряков быть моряками. Знаете как? Вывозил в море и выкидывал за борт. Говорил, кто утонет, тот не моряк.
Да.
Это реальный вариант. Так вот, Балакирев сразу говорил, пиши симфонию. Он говорит, так у меня уж не получится, значит, не будешь композитором. То есть, кстати, в этом что-то есть, понимаете? Сразу поставить ученику неподъемную задачу, вот если ученик по-настоящему талантливый, он ее поднимет. Mm. Понимаете? Это как в свое время учитель Роберта Шумана, его учитель и потом его тесть Фридрих Вик написал в своих музыкальных дневниках. Я бы эти дневники издал бы для всех музыкантов начинающих. Он написал, говорит, никогда не ставьте перед собой маленькие задачи. Маленькие задачи для маленьких дел. В искусстве надо ставить только великие задачи.
Да.
Гениально сказано. Да. И вот Балакирев ставил сразу, вот так сразу, пиши симфонию, пиши оперу. Вот. Как ни странно, сработало. Правда, правда. Мусоргский, забегая вперед, скажу, всю жизнь будет страдать от нехватки технологий. Mm. Бородин наработает ее самообразованием, а Римский-Корсаков к ужасу всех собравшихся пойдет уже со своей хрестоматийной бородой, уже мастером, студентом в Петербургскую консерваторию. Это было воспринято как измена. Ну, там, а в консерватории посмотрели, как на чудачество гения. Полгода посидел студентом, потом пригласили профессора. Туда же.
Туда.
Понимаете? И сейчас эта консерватория носит его имя. Сам Римский-Корсаков это объяснял, как, говорит, Балакирев гениальный лидер, гениальный педагог, но он не дает нам того, что дает консерватории. Понимаете? Mm. Вот без этого вот технологической базы,
Базиса.
И более того, я от себя бы добавлю, чтобы быть учеником Балакирева и стать великим композитором, надо быть Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым. Вот, или Липуновым. Кстати, Липунов вообще был таким фанатом Балакирева, что старые члены «Могучей кучки» даже над ним посмеивались. Mm. Вот. Поэтому эта технология штучная в данном случае. И, кстати, от себя добавлю, на мое глубочайшее убеждение, эти два подхода друг другу не противоречат. Понимаете, можно и нужно овладевать традициями, и при этом можно идти путем индивидуальным и давать ученикам индивидуальные... Как... Вообще, я вообще, вот, собственно, просто со своей собственной позиции убежден, что ученикам нужно давать абсолютно индивидуальные задания.
А в духовной вот. Музыке что-то в этот момент...
Вот Балакирев один из родоначальников вот.
новой духовной музыки. Да.
Это вообще одна из очень интересных моментов, к которым мы еще вернемся. Дело в том, что, видите, ведь я напомню, что пик русской, первый пик русской духовной музыки пришелся на доглинкинскую эпоху. Mm. Вот которую мы как-то всегда говорим, Глинка, основоположник русской да. классической музыки, и автопилотом все это списывается в ученичество.
Да.
А там было примерно 150 лет, когда писалась великая музыка в русле русской православной традиции.
Да.
Прямо начиная с протестных концертов 17 века, с Делецкого, потом вся Петровская школа вокруг Василия Поликарповича Титова его, и потом Петербургская духовная школа Ведель, Бортнянский, Березовский, второе поколение Львов, Дегтярев, Давыдов. Это великую музыку писали. А потом будет момент, когда композиторы уйдут из этой сферы. Ну, Глинка почти не писал, Дрогомышский совсем не писал. Вот «Могучая кучка», кстати, забегая вперед, скажу, почти не будет писать. Первым композитором, который снова вернется в эту сферу, будет Чайковский. И Балакирев.
Балакирев.
Да. Потом в эпоху Серебряного века новый Ренессанс. Да. Но, правда, от себя добавлю, была еще очень интересная страница, совершенно забытая. Это монастырский распев. Потому что в монастырях России XIX века, таких как Псково-Печерский, Толкский, Оптино-Пустынь там, и так далее, там местные монашеские кадры творили прекрасную музыку. И они так и остались, как монастырские сочинения XIX века, которые сейчас спокойно находят свое место не только в прикладном плане, но и в концертном. То есть прекрасную музыку.
А какие
писали.
Конкретно произведения он вот, в духовном направлении были?
Вы знаете, у него, я вот не помню, по-моему, у него нету крупных сочинений, потому что Чайковский написал «Литургию Иоанна Златоуста».
Ну, да.
Но отдельные какие-то сочинения на православные канонические тексты у Балакирева есть. Он вообще, кстати, хоровой музыке отдавал очень много времени, поэтому у него и светская хоровая музыка, и духовная.
Духовная.
Вот. Так что это тоже все еще по-настоящему ждет своего открытия. Но поскольку «Могучая кучка» замышлялась как коммуна, и плюс у Балакирева, как и у всех личностей такого рода, видимо, был такой некоторая авторитарная нотка, он крайне болезненно воспринял распад «Могучей кучки». А распад, знаете, ну, «Могучая кучка», как именно балакиревская школа, она просуществовала лет 10. В 60-е годы, к 70-м она распалась. Почему? Лучше, очень остроумно выразился Бородин. Он сказал, ну, пока мы были яйцами под курицей, курица Балакирев, мы яйца, мы все вместе. Но мы вылупились, оперились и побежали каждый своим путем.
Да.
Нормальная вещь произошла. Но Балакирев воспринял очень болезненно.
Болезненно.
И второй момент, почему это привело к его колоссальному душевному кризису, это история с бесплатной музыкальной школой. Это последнее, что я рассказываю сегодня. Кстати, она существует сегодня в Петербурге как одна из музыкальных школ города.
Обычных.
Обычных, да. А планировалась как альтернативная консерватория.
А, вот оно что. Но именно школа.
Школа. Но дело в том,
не высшее образование.
А дело в том, что там Балакирев, видите, Балакирев и хоровой дирижер Григорий Ломакин. Вот они были родоначальниками этой школы. И поочередно директорами этой школы. Потом директором некоторое время был Римский-Корсаков, потом Липунов, что интересно. Там не было грани между средним и высшим образованием, но замышлялось как альтернатива проекту Рубинштейна. Самое интересное, что вообще балакиревцы в рамках вот этого своего устойчивого славянофильского как бы установки, они в частности в качестве оппонента держали Елену Павловну. Немножко некрасивая позиция, потому что Елена Павловна спонсировала и балакиревский проект. Вот это интересный факт. До самой своей смерти она спонсировала Балакиревский проект.
И они об этом знали.
И они об этом знали, да. И Александр II из своего кармана, то есть Александр III прекратил финансирование этого проекта, и это сразу к чему привело. Дело в том, что помимо образовательных программ, ну, образовательные программы, понятно, и они были принципиально бесплатными, это само название, вот, но там она еще играла роль альтернативной филармонии. То есть там были свои хоровые коллективы, ими руководил Ломакин, и свой симфонический оркестр, которым руководил лично Балакирев. Что, кого они исполняли? Они исполняли новую европейскую музыку. Кстати, вот здесь славянофилы включили мозги в данном случае. Прямо начиная с Бетховена. А так звучал Лист, Вагнер, Брамс, там Дворжак и, естественно, русская музыка. Вот. И вот это все финансировалось откуда? Из кармана Елены Павловны и Александра II. Вот. А Мусоргский, тем не менее, Елену Павловну вывел карикатурно в своем музыкальном райке. Но мы об этом вернемся. Но вы знаете, тут еще такой момент. Дело в том, что «Могучая кучка», помимо славянофильских установок, она еще была немножко про Чернышевской, понимаете? И, скажем, в отличие от Чайковского, Чайковский был просто вхож в Зимний дворец. Спокойно. «Могучая кучка» немножко играла в диссидентов. Вот. Но при этом, кстати, вот в 80-е годы при Александре III финансирование прекратилось. Сразу вынуждены были прекратить концерты.
То это есть в школе.
В школе, да. Образовательные проекты продолжали до самого конца. И, кстати, даже в советские годы это плавно все перешло. Она продолжает. И сейчас эта школа существует. Вот. А вот концертные проекты, начиная с середины 80-х годов, один концерт раз в 5 лет. Да, ну, потому что... Ну, это, знаете, как я вам скажу, вот как я сам столкнулся. При Ельцине можно было достать какого-нибудь мафиозного этого спонсора, и тебе какую-то часть концертов там оплатят. И Балакирев после того, как по вынужденным финансовым причинам распалась вот эта концертная деятельность, а от себя добавлю, «Могучая кучка» не только прекратила свое существование как школа, но в 80-е годы еще два человека и умерло, Мусоргский и Бородин. И вот Балакирев переживает тяжелейший нравственный кризис, тяжелейшую депрессию, и лет на 10 уходит из музыки.
А, вообще.
Да. От себя добавлю. Но он в это время ходил по гадалкам, там по каким-то, в общем, галлюцинировал там. Ну, в общем, страшный духовный кризис. К чести Балакирева сумел справиться и вернулся. Где-то к 90-м годам он вернулся в эту самую бесплатную музыкальную школу, продолжил свою творческую педагогическую деятельность, и, как мы уже говорили, пережил всех своих учеников. Так что, безусловно, невероятно сильная и интересная личность.
Да, да.
В общем, я бы хотел поставить такую точку.
Да.
Вот я еще раз подчеркиваю, это герои нашего сегодняшнего рассказа, это отцы-основатели целого ряда, целого вот такого букета направлений, на которых потом работали их ученики и последователи, превзошедшие своих учителей.
Да.
Потому что, я еще раз говорю, впереди у нас разговор о Мусоргском, Бородине, Римском-Корсакове и Чайковском.
Да.
Ну, четверка самых великих музыкантов за всю историю русской музыки.
Да.
Ну, если оставить в стороне потом второй взлет в Серебряном веке, когда будут Рахманинов, Скрябин,
Стравинский. О которых мы, безусловно, будем говорить, видимо.
Но я еще раз подчеркиваю, что если оставаться в рамках, ну, элементарной просто историко-культурной справедливости, а тем более, если говорить с эстетической точки зрения, то эти фигуры заслуживают абсолютно другого отношения к себе. Я повторяю это и буду говорить, что во всех странах мира к такого рода персонажам отношение как к главным культурным героям. И вот эта пятерка, еще раз просто не выговариваю, великая княгиня Елена Павловна,
да,
Антон Григорьевич Рубинштейн, Николай Григорьевич Рубинштейн, Александр Николаевич Серов, Эмилий Алексеевич Балакирев, это люди, которые мы, надеюсь, мы дождемся, когда их именами назовут улицы и площади, и когда им будут поставлены памятники, не стыдливые бюсты где-нибудь в коридорчике, как это сейчас имеет место. В Петербургской консерватории есть бюст Антона Григорьевича Рубинштейна и зал имени Рубинштейна. Вот. Но он заслуживает совершенно другого к себе отношения. Как говорится, знаете, как сказал великий мыслитель и музыкант Альберт Швейцер, любимая моя цитата: «Мое познание пессимистично, моя вера оптимистична». На том я и заканчиваю.
Ну что ж, друзья, действительно, ну, что бы мы ни говорили, и сегодня мы говорили об отцах-основателях в музыке золотого века, да, то есть, а там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык. И это музыка, сказал гениальный Петр Ильич Чайковский. Поэтому мы замолкаем и будем слушать музыку.
К чему и призываем всех наших слушателей.
Напомню, что сегодня мы вновь в рамках нашего цикла встретились в передаче «Разговоры об искусстве» с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, еще раз и до нашей следующей встречи.
До новых встреч.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.